Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте. Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI. Это программа «Особое мнение». Я Нателла Болтянская, в нашей студии журналист Леонид Радзиховский. Здравствуйте.
Добрый день.
Я хотела попросить вас начать с комментария вот какой информации. Рашид Нургалиев встревожен попытками отдельных групп футбольных болельщиков спровоцировать массовые инциденты. И тут же уже есть вот такая история от руководителя службы безопасности столичного клуба «Спартак» Сергея Нужнина, который считает, что стадион — удобное место для тех, кто желает выразить свои политические идеи. Вот нет у вас такого ощущения, что как-то торопится к этому делу политику пришить?
Ну, действительно, футбольные фанаты — это очень агрессивная, очень организованная группа людей, поскольку у нас других институтов так называемого гражданского общества нет, но я имею в виду политические партии, профсоюзы, одни муляжи. А фанаты — это штука абсолютно реальная, то, конечно, у них плюс к обычной агрессии, которая во всем мире исключительно велика, и по этому параметру, по обычной агрессии, наши фанаты, я считаю, еще уступают, например, совершенно безумным итальянским болельщикам. В Италии просто в день крупных футбольных матчей реально страшно на улицу выходить, видел сам. Вот, по обычной агрессии наши, ну, или уступают, или вровень идут, а вот ввиду того, что у нас нет политических организаций, то, конечно, политическая энергия может канализироваться и через эту среду, безусловно, в большей степени, чем в странах, где есть нормальные способы выражения политических эмоций.
Вы говорите о, скажем так, о сугубой политической энергии, или вы говорите о том, что на сегодняшний день объективно есть рост недовольства происходящим в стране и некий страх перед будущим, и просто могут быть стихийные выступления?
Ну, сугубо политическое — это что, дискуссии на тему геополитики особого пути России? Нет, конечно. Речь идет именно о том, что эмоции политические в самом диком виде могут выплескиваться у нас в особенно большой степени через фанатов. При этом надо иметь в виду, что, ну, что такое футбольные фанаты? Это, в общем, способ возвращения в пещеру, способ реализации себя как пещерного человека, деление на свои, чужие, при этом на чужих, совершенно произвольно набранных чужих, почему динамовцы чужие, а спартаковцы свои. Произвольно набранных людей из другого племени, из другой пещеры надо бить, крайне агрессивно к ним относиться. То есть это такое возвращение в естественное обезьянье состояние человека.
Но, видимо, в нем есть потребность. Вы же психолог,
конечно.
Вы наверняка это знаете.
Так я говорю, естественно, обезьянье состояние человека. Естественно. Человек обезьяна или кто? Не жираф же, правильно? Ну вот, естественное состояние агрессивной плотоядной обезьяны, сбрасывая с себя накипь, тяжелую, неприятную накипь культуры, компромисса, диалога, ля-ля-ля-ля-ля-ля. А тут натуральное, встать в натуральный рост и двинуть ногой, куда попадет. Ну и получить, соответственно. Поэтому политические эмоции в этой среде, они и есть пещерные. Деление, прежде всего, по не только произвольно свой-чужой, но и по расовому, национальному признаку и так далее, и так далее. Во всем мире футбольные фанаты — это компании, наиболее близкие к фашистам. Или наоборот, можно сказать, фашисты, которые тоже помогают человеку стать естественной обезьяной, наиболее близки к футбольным фанатам. В общем, интеллигентская ля-ля – это не про то. Соответственно, если в центре политической жизни, ввиду отсутствия других ее институтов, оказываются футбольные фанаты, то и политическая жизнь становится вот такой, вставшей на четвереньки и громко лающей. К этому надо добавить еще вот какую штуку. Ввиду ослабления религии, футбольный фанатизм во всей Европе с успехом ее заменяет. А у нас, хотя у нас очень формально сильна православная церковь, тем не менее, ввиду отсутствия всяких идей, ну просто вообще всяких, футбольный фанатизм стал в последние годы такой центральной национальной идеей. Вот все, что официально пропагандируется, агрессивное жлобство, агрессивный имперский национализм, уверенность, что мы самые крутые, пальцы веером, морду ящиком и так далее, адекватная форма для всего этого – это как раз футбольный фанатизм. Поэтому идеологическая нагрузка на футбол в нашей стране, особенно за последние годы, стала просто запредельной. И если сейчас этот бумеранг, который, в общем, накачивали власти, развернется против них, то они совершенно правы, что они этого очень сильно боятся. Я бы сказал, что не только они могут этого бояться, но и все общество имеет все основания этого дела бояться.
Ну, вы достаточно много жестких слов сказали в их адрес. Можно ли вас понимать, или я ошиблась, что вы одобряете законопроекты, которые, так сказать, поддержат самые жесткие меры безопасности во время спортивных мероприятий?
Я, безусловно, сторонник того, чтобы жестко регламентировалось во время спортивных соревнований, чтобы там было ментов побольше. И вообще дисциплина покруче на этих соревнованиях. А законы, ну, я не знаю, какие там законы принимаются. По-моему, законы для этого не нужны. Другое дело, если под предлогом борьбы с футбольными фанатами...
Причем начнут бить всех, кто плохо стоит.
Причем отнюдь не на стадионе, а далеко вне стадиона. Например, вы связаны с организацией футбольных фанатов. Ваша организация, ваша партия или не партия, какая-то политическая организация связана с организацией футбольных фанатов. А что значит связано? Это уже вопрос фантазии того, кто говорит. Конечно, под этим предлогом можно вытворять все, что угодно, без вопросов.
Ну и не исключено, что будут выполнять, и при этом вы, как сказать, получается, что вы даете им индульгенцию, обозвав этих самых фанатов, ну, всеми так неприятными словами, которые...
А что их обзывать? Они сами себя ведут так, что, я еще раз повторяю, это отнюдь не наше национальное явление. Известны эти дикие случаи. В свое время английские фанаты, Англия, родина парламентаризма и разделения властей, и политкорректности, и лояльности. Так вот, английские футбольные фанаты в Брюсселе отличились так, что там, по-моему, было несколько убитых, раненых до сотни, разгромленные магазины. Так что английские фанаты показали, что они не только родоначальники футбола, но они родоначальники околофутбольного фанатско-скинхедского
движения.
Просто троглодитского движения.
Я напомню, наш гость Леонид Радзиховский. Мы продолжим «Особое мнение» буквально через минуту.
Круглый год вас защищает от простуды Грипферон. С Новым годом поздравляет и здоровье дарит он. Перед применением Грипферона внимательно прочтите инструкцию.
Дорогие друзья, с 11 декабря по 15 февраля приглашаем вас в музей-заповедник Царицына на выставку народного художника России Сергея Андреяки.
В разгар зимы вы попадете в солнечный мир акварели, окажетесь среди цветов, пейзажей и натюрмортов. Совершите увлекательное путешествие по России.
Подробности на сайте andriaka.ru.
Турфирма «Нева», ведущий многопрофильный туроператор, представляет программу «Куда подальше» по будням в 8.42.
«Нева» – твоя туристическая компания.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем разговор с Леонидом Радзиховским. Несколько благодарностей вам от людей, прочитавших вашими молитвами Стругацких «Обитаемый остров».
Да.
Вот. И,
хоть одно полезное дело в жизни сделал, и то хорошо.
И несколько просьб, смысл которых подведение итогов. Вот один из наших слушателей упоминает войну с Грузией, отторжение ее территории, это лексика нашего слушателя, изменение Конституции, выборы президента, экономический кризис, испорченные отношения с Украиной и США. И дальше пишет: я, наверное, не все перечислил, но, может быть, вы продолжите этот список?
Да, продолжать можно сколько угодно, но если говорить, это итоги года, я так понимаю.
Ну да, несколько таких вопросов.
Да, но это все частности, понимаете? Ну, конечно, все это довольно существенные события, но главный итог года для меня совершенно не в этом. А главный итог года – это, конечно, с моей точки зрения, экономический кризис, который, как всегда, вот... Момент истины наступает в трудную минуту. Вот для меня здесь много моментов истины, и они все, как мне кажется, очень любопытные. Ну, с моей точки зрения, любопытные. По крайней мере, для меня это было как бы и известно, и одновременно нечто новое. Первое – это все-таки такое вот материальное ощущение двух вещей, которые, опять же, в принципе известны, но одно дело в принципе известно, а другое дело, когда вот это яблоко падает тебе на голову, и ты чувствуешь совсем конкретно.
Вы имеете в виду цены на нефть?
Я имею в виду, первое, это ощущение, это понимание, не ощущение, ясное понимание того, что есть наша политико-экономическая система, это раз. И второе – понимание того, что есть глобальный мир – это два. Значит, что касается нашей политико-экономической системы, то после всех долгих споров о том, правильно мы развиваемся или неправильно, разумно мы используем средства или неразумно, эксперимент показал, что экономики у нас нет. У нас абсолютно полая экономика, чисто паразитическая, рентная, сырьевая экономика, что является главным, базовым, структурным, системообразующим, много еще можно слов сказать, но, пожалуй, наиболее точно, системообразующим признаком всей нашей социально-экономической жизни. Самый интересный вопрос, который задали Путину во время его общения с народом, прямой линии, был такой: Владимир Владимирович, когда снег выпадет?
Угу.
Это абсолютно точный вопрос, который в очень удачной форме характеризует степень беспомощности не только лично Путина, а любого руководителя страны с названием кратким «Русь». Путин на это ответил, как Бог даст, абсолютно точно. Вот вся экономическая, социальная, политическая программа нашей страны сводится к этим трем словам. Как Бог даст. Не выпадение снега, а выпадение нефтедолларового дождя.
Позвольте
либо
сразу
будет,
вопрос.
Либо нет, понимаете?
Несколько лет назад в программе «Особое мнение» вы мне сказали по поводу того, что Путин везунчик. Большой,
да,
везунчик.
Великий везунчик.
И вот где-то это было примерно год назад, в одном из выступлений Путин заявил: говорят, что нам везет, везет дуракам, а мы работаем. Вот сегодня могу ли я вас попросить прокомментировать эту фразу?
Везет дуракам. Это он правильно сказал.
Так.
Все. Так вот, значит, нам везло 8 лет, но от везения дураки умнее не становятся. Впрочем, надо быть справедливыми. Дело заключается в том, что, насколько я знаю, ни одна сырьевая рентная страна не стала другой, не стала высокотехнологической, не стала другой. Потому что халява развращает. И ничего, никакие глупейшие слова о том, что это все временно. Человек так не думает. Человек думает очень просто. Сыпется, сыпалось и будет сыпаться. Халява развращает. И ни человек, ни народ, ни правительство ничего с этим поделать не могут. Так вот, степень паразитарности нашей экономики – это просто такое животное, у которого нет пищеварительного тракта. Кровососущий комар, но нефтесосущий, только сосет сам из себя при этом, правда. Это и в цифрах видно. Например, значит, наш рынок упал, капитализация нашего рынка упала на 70 с лишним процентов, в то время как капитализация американского рынка, а Америка, родоначальник этого кризиса, упала на 40%. ВВП Соединенных Штатов не растет. Он равен нулю, рост ВВП равен нулю, а был 2%, значит, уменьшилось на 2%. У нас ВВП в начале года, первые полгода, рос на 8%, а по итогам года будет 2%. Легко 6. Понять, насколько он обвалился за последующие полгода. То есть, даже в цифрах, в самом наглядном, видна степень рентного паразитизма нашей экономики. А на этом рентном паразитизме надстроилась вся наша система. Рентная экономика... Рента административная. Вся политическая система свелась к извлечению административной ренты. Рядом с административной рентой – идеологическая рента. Вот это самое злобное жлобство, ощущение, что нам море по колено, живем мы весело сегодня, а завтра будет веселее. В общем, такой вот футбольный фанатизм, но не в таком буквальном
футбольном
смысле,
отношении.
Да, возведенный в ранг такой жлобский национальной идеи.
А скажите, пожалуйста,
но это, да.
С вашей точки зрения, вот коль скоро халява, вы несколько раз вы произнесли, халява закончилась, да?
Ну, временно.
Временно, во всяком случае. И в такой ситуации есть два пути действий. Первый вариант – это осознать, что халява закончилась, и что теперь нужно работать всем, чем можно работать, и как-то, так сказать, нормализовывать ситуацию. А вторая ситуация – это работать никто, так сказать, не умеет, но надо... так сказать, с когтями, зубами и чем там еще можно требовать свою вчерашнюю халяву и, или подавлять тех, кто требует.
Естественно, люди требуют халявы, естественно, требуют продолжения концерта. Очень в мягкой форме, очень робкой форме, очень покорной, очень трусливой форме требуют этого у властей. Власти до поры до времени готовы давать, пока у них есть тот момент, когда нечего будет давать, перестанут давать. В этом смысле протестные движения – это ровно те же самые халявные требования, только в более агрессивной форме. Это та же самая экспроприация экспроприаторов, то же самое грабь награбленная, только одни просят, стоя на коленях и наклонив голову, а другие просят громко и размахивая руками. Но и у тех, и у других, и у тех, кто лоялен власти, и у тех, кто не лоялен власти, политическая программа одна. Дай продолжение халявы. Ведь политическая программа общества, политический консенсус общества был очень прост. Мы ни во что не лезем, а вы нам платите из рентных денег. Отлично. Теперь власть поневоле вынуждена нарушать свою часть договора, просто давать все меньше и меньше. Соответственно, недовольство людей будет все больше и больше. Что касается того, чтобы в момент прекращения халявы вдруг появилась другая психология общества, то есть такое удачное выражение. Воровка никогда не станет прачкой, а жулик не подставит Финке грудь. Эх ты грязной тачкой, рук не пачкай, это дело перекурим как-нибудь. Вот надеемся мы все это дело перекурить как-нибудь. И экономисты говорят, что шанс перекурить есть, потому что кризис, вроде бы, по оценкам экономистов, может закончиться где-то к концу следующего года. На год жировых запасов у верблюда хватит. И после этого халява начнет возвращаться, и хоть мы, так сказать, немножко как побитые собаки, так чувствуя себя не очень хорошо, начнем возвращаться примерно туда же, к тому же приятно халявному существованию. С моей точки зрения, это означает приговор нашей стране. Потому что мы плывем по реке, по нефтедолларовой реке, и это очень приятно. И же плывем все шире и шире, жирка все больше и больше. Проблема только в одном, что реки всегда текут вниз. Вот реки, которая течение шло бы вверх, нету. Что это значит? Это значит, что чем дальше по халявной реке, тем более плоской, более паразитической, более бесструктурной становится экономика. Нет там ни высоких технологий, ни низких технологий. Есть несколько труб, несколько металлургических заводов и еще чуть-чуть, совсем по мелочи, всего остального. На этом фоне выстраивается все более примитивная, все более паразитарная социально-экономическая система, где нету никаких институтов, ни политических, ни социальных, они просто не нужны. Но есть их легкая виртуальная имитация. На этом фоне все более примитивной, грубой и, соответственно, агрессивной становится идеология, потому что для такой экономики и для такой социально-политической системы не нужна другая идеология. То есть это путь такой медленной, под кайфом, под приятным кайфом национальной катастрофы. На сколько она рассчитана, это умирание страны, на 10 лет, на 15 лет, на 20 лет, это одному Богу известно. Но то, что с каждым годом возвращение представляется все более и более трудным, все более и более нереальным, это факт. Просто потому, что вы по этой реке, по нефтедолларовой реке, текущей вниз, уплываете все ниже и ниже, все ниже и ниже. Еще раз повторяю, в этом глупо даже кого-то персонально винить. Это свойство человека, человек ленив. И наши люди ленивы, как известно. Обломовщина – это не вчера придумано. Тем более, когда под эту обломовщину подверсталась такая идеальная, ну просто идеальная экономическая основа. Это вот что касается нашей страны. Вообще вот наша экономика, это как-то особенно ясно выяснилось в этот момент. Это просто банка, привязанная к хвосту собаки. Вот бежит собака под названием американская экономика, или китайская экономика, или мировая экономика, и банка гремит. Гремит она истерическими криками, или довольным урчанием, или такими военными оркестрами торжественными, или еще чем-то, но она гремит. Остановилась собака. А тем более, если Бобик сдох. Все.
А вы считаете, что Бобик сдох?
Нет, Бобик не сдох, это вторая тема. Но представим себе, что Бобик сдох. И все. И банка лежит сама по себе. И греметь не может, потому что сама она без собачьего
движение
хвоста
не может осуществить.
Движение. Это вот как бы первая часть, которая так наглядно выявилась для меня с такой удивительной материальной наглядностью, выявилась во время этого кризиса, который есть кризис системы нашей, кризис идеологии нашей. Вот весь тот проект, который возник в начале 2000-х годов и связан с приходом Путина, этот проект вот в этот момент пришел к своему логическому завершению. Проект заключался в расширении связанном не с изменениями структурными страны, а просто с удивительным внешним стечением обстоятельств.
Про естественный конец. Ну, естественный конец – это когда человек, поняв, что все, так сказать, ситуации такой больше не будет, например, принимает для себя решение. Понятно, да?
А я не говорю,
никто не хочет принимать никаких решений.
Естественно, не хочет, потому что эта система неменяема, в принципе. В ней нету элементов внутренних, которые могут ее изменить. В ней нету политических партий, в ней нету гражданского общества. Эта система сама не меняется. Ее поменять могут только вот такие футбольные фанаты с битами и с криками «Бей таких-то, спасай Россию!» И при удивительном убеждении, что побив кого-то, вы спасете Россию.
Так, насколько мне известно, в общем, их и подталкивают к этому, потому что если не давать конкретный адрес, кого бить, спасая Россию, то могут задуматься, правда?
Ну, задумаются, прибавят к списку «Бей жидов, бей кавказцев, бей пиндосов». Почему американцев зовут пиндосами, это загадка для меня абсолютно необъяснима. Добавят еще к этому «Бей чиновников». Счастье невеликое от того, что будут кричать еще и «Бей чиновников». Я, по крайней мере, от этого никакого ни морального, ни материального удовольствия не испытываю. Вот. Эта система пришла к логическому завершению, но уходить ей некуда, потому что сменить ее в наших условиях просто некому. Если халявщиков покорных сменят халявщики агрессивные, еще раз говорю, со своей вечной экспроприацией экспроприаторов, это не называется изменение системы. Это называется переход той же системы в другое, худшее качество. Вот и все. Так мне, по крайней мере, кажется.
Не любите вы людей, Леонид Александрович? Я напомню, что особое мнение сегодня высказывает журналист Леонид Радзиховский. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Слушатели «Эхо Москвы» услышат новости, а затем продолжим.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем разговор с Леонидом Радзиховским. Продолжаем, скажем так, оценивать события года. Вот согласно концепции стратегии развития безопасности России до 2020 года, не исключена война, в том числе ядерная, за энергоресурсы. Как вы оцениваете? Будет, не будет? Завтра, послезавтра?
Ну, я не знаю, кто автор концепции.
Патрушев.
Как... Патрушев, да? Ну, понимаешь, я думал, что это какой-то менее ответственный человек, поэтому у меня возникла мысль о его здоровье. Вот. Но поскольку это Патрушев, то, естественно, с негодованием отметаю само такое предположение. А я должен сказать, что действительно война за энергоресурсы идет. Ну, вот, например, есть страна под названием Венесуэла. Страна, у которой, насколько мне известно, нет ни ракет, ни бомб. А нефть есть в огромных количествах. И американские империалисты высадились в этой стране, оккупировали ее, расчленили и сосут из Венесуэлы нефть. Аналогичная история произошла в Мексике. Тоже нет ни ракет, ни бомб, а нефть есть. Вот американцы тоже оккупировали Мексику, расчленили ее, сосут оттуда нефть. Вот есть Норвегия. Тоже ни ракет, ни бомб. Американцы высадились, оккупировали, сосут нефть. Вот Кувейт, ни ракет, ни бомб, американцы и нефти до черта. Американцы высадились, оккупировали и сосут нефть. Если эти примеры убеждают наших слушателей, что война за энергоресурсы явление реальное, то значит они так и считают, что война за энергоресурсы вещь реальная. Если эти примеры их убеждают, что война за энергоресурсы вещь нереальная, то значит она нереальная. С моей точки зрения, война за энергоресурсы и вообще война за ресурсы — это сначала, чтобы начать такую войну, надо изобрести машину времени. Отмотать время в период до 45-го, а лучше до 1900 года, когда была реально возможна война без уничтожения человечества. Раз. Это я имею в виду войну с Россией, с термоядерной Россией. И б, когда не было таких глупых понятий, как то, политкорректность и прочее, прочее. В настоящее время, при наличии у России ракет и бомб, война с ней означала бы война не за энергоресурсы, а за непосредственный выход в космос, прямо к Богу. А у Бога, когда вы будете, энергоресурсы вам не нужны. Таким образом, термоядерная война с Россией не может быть, потому что не может быть никогда, а другой войны с Россией тем более не может быть при наличии у России термоядерного оружия. Это первое. Второе. Невозможно война за энергоресурсы со странами, у которых нет, как у Венесуэлы, как у Кувейта, как у Мексики, ни бомб, ни ракет. Почему она невозможна? Ведь у них нет ни бомб, ни ракет. А просто потому, что ее нет, этой войны. Раз ее нет, раз ее не ведут, при том, что у них нефти до черта. Следовательно, эта война за энергоресурсы даже с неракетно-ядерными странами невозможно. Поэтому, я думаю, разговор на эту тему можно закрыть за ненадобностью. Другое дело, что пудрить мозги нашим уважаемым слушателям рассказами о том, что кто-то зарится на нашу, по-видимому, ихнюю нефть и газ, можно. Правда, свою нефть мы охотно продаем, свой газ мы тоже охотно продаем и совершенно правильно это делаем. Вот, поэтому зачем, собственно говоря, нападать, чтобы покупать подешевле, что ли? В общем, как-то мне цель не ясна, но неважно, какая бы ни была цель, это просто невозможно. Просто невозможно. Вот я выступаю в программе «Особое мнение», мне денег за это не платят. Если бы у меня была цель получить деньги, это благородная цель. Вот если бы я сейчас схватил тебя за горло, прижал к столу и стал требовать от Венедиктова денег, или я тебя задушу, это был бы не очень адекватный поступок.
Понятно.
Вот точно так же война за энергоресурсы, даже при наличии благородной цели заполучить нефть и газ несколько дешевле, это неадекватный поступок. Поэтому тема эта для меня не актуальна.
Я благодарю Леонида Радзиховского за
адекватность. Что я не бросился и не стал душить. Да.
Ну что вы все о халяве? Мы, работяги, вкалываем всю жизнь. Где и когда нам была халява? О чем вы, спрашивает Лена из Санкт-Петербурга.
Очень правильный вопрос. Лен, я этим вовсе не хочу сказать, что вы лично всю жизнь не работаете, а просто лежите на печи. Или сидите у моря, и золотая или нефтяная рыбка вам приносит в зубах нефтедоллар. Я хочу сказать совсем другое, что наша страна в целом, к сожалению, не производит ни материальных, ни интеллектуальных продуктов, кроме природных ископаемых, которые можно продать внешнему миру, и за счет этих продуктов существовать. Мы продаем, к сожалению, во внешний мир только то, что не мы создали, что Господь Бог создал, а Ермак Тимофеевич завоевал в свое время. Вот это первое. И второе. Внутри нашего общества тон задают и определяют моду и так далее, и так далее. Группы людей, которые действительно занимаются халявой, то есть чисто паразитическим существованием. Это группы очень неквалифицированной и очень паразитической бюрократии и очень малоквалифицированной и, в общем, тоже паразитической крупной буржуазии и связанных с ними менеджеров. Это группы, которые не производят серьезных интеллектуальных продуктов, не производят серьезных материальных продуктов, и они определяют гламурно-футбольный тон нашего общества. А в целом наша страна, к великому огорчению, еще раз повторяю, серьезных. Все говорят, что у нас какие-то там уникальные технологии, то все, может, все это и есть, но это микроскопического размера. Серьезных материальных и интеллектуальных продуктов, увы, не производят. А вот второй итог года, ты меня прервала, как говорится, на самом интересном месте. Вот второй итог года, который для меня стал тоже очень интересен, это я как бы увидел такой рентгеновский снимок мироустройства. Вот смотрите, значит, до какой степени действительно мы бессильны не только против явлений природы, но и против явлений социальной природы. Вот у Пушкина в «Медном всаднике» написано: «С Божьей стихией царям не совладать». Вот с рыночной стихией царям тоже не совладать. Полгода назад, та самая нефть стоила $150 за баррель. Теперь она стоит 30. Вопрос, что же произошло? Что же за великие, необыкновенные, потрясающие события произошли? Почему ее разогнали до 150? Почему она упала до 30? И знаете, какой на это дает ответ? Никакого. То есть десятки, сотни экономистов, нобелевских, шнобелевских, профессоров разных университетов говорят одно, другое, взаимоисключающее, спорят, болтают. Реального ответа нет. Спекулятивная волна разогнала эту нефть, и спекулятивная волна опрокинула эту нефть. Это первый ответ. Второе, тоже крайне интересное явление. Говорят, как это несправедливо, что цену на нефть определяет неизвестно кто. Заметьте, что когда эти неизвестно кто определяли цену в $150, вопрос о справедливости, об адекватности цене почему-то в голову не приходил. Это было справедливо. Когда те же неизвестно кто опрокинули эту цену в 5 раз по непонятным причинам, вдруг стал вопрос о справедливости. Я думаю, что справедливость здесь вообще ни при чем. А вот загадочность и непонятность для нас мирового социального устройства – это правда. И еще одно. О Соединенных Штатах. Вот я смотрю иногда канал РБК. Интересно. О чем там говорят русскому зрителю на русском языке? О запасах бензина в Соединенных Штатах. И не вообще в Соединенных Штатах, а в каком-то конкретном городишке в Соединенных Штатах. О статистике безработицы. Не в России, заметьте, а в Соединенных Штатах. о покупательной способности не в России,
в Соединенных Штатах все тех же.
Я задаю себе вопрос, ё-моё, да не один ли мне фиг, какая покупательная способность во Флориде, какие запасы бензина в этом чертовом городишке, и какова там, значит, статистика безработицы в штате Коннектикут. И вдруг выясняется, что это сугубо американская статистика стопроцентно определяет ситуацию отнюдь не в американской, пропадя на пропадом, а исключительно в российской экономике. Определяет в гораздо большей степени, чем статистика безработицы в России, чем покупательная способность в России, чем там запасы нефти или производство нефти в России. Как же так? Это говорит об архитектуре мировой экономики, где Соединенные Штаты являются центральным рубильником. И это, конечно, в высшей степени странно. Почему? Потому что Соединенные Штаты давным-давно, уже много десятилетий, не являются мастерской мира. Их доля в мировом ВВП где-то около 20%. Гораздо больше их производит тот же самый Китай. Ну, не больше, вру. Не больше. Китай производит меньше. Но, тем не менее, 20% мирового производства – это отнюдь не то, казалось бы, что должно так монопольно определять ситуацию во всем мире, а определяет. Такова непонятная нам архитектура, опять же, можно говорить справедливая, несправедливая архитектура, архитектоника мировой социально-экономической системы. И более того, вот сейчас пошли разговоры, я в них не верю, что американцы резко девальвируют свою валюту, более того, что они вместо долларов напечатают какие-то амеру или амеру. По-моему, это из области шизофрении, потому что если американцы это сделают, они просто уничтожат доверие к себе, то есть уничтожат главное, на чем они держатся. Но на секунду представим себе это.
Что это произойдет?
Ведь это означает глобальный крах не Америки, а всего этого маленького-маленького шарика.
Да,
со всеми
пространство.
6 миллиардами бедолаг, которые на нем крутят. Как же так? Как же так получилось, что одна страна, еще раз повторяю, отнюдь не производящая даже половины мирового ВВП, до такой степени все определяет? Я не знаю ответа на этот вопрос.
Несправедливость.
Можно размазывать кулачками слезы по щекам и говорить несправедливость. А справедливо было бы, если бы какая-то другая страна. Можно говорить про однополярный мир. Он не однополярный в политическом плане. Он не однополярный в военном плане. Но он однополярный в этом отношении. И в этом отношении суверенная демократия под названием Соединенные Штаты – это очень дорогое удовольствие для всего человечества. Например, выбирая своего президента, они суверенно выбирают президента для нас всех в гораздо большей степени, чем мы выбираем своего президента. Ибо от решений американского руководства, Федеральной резервной системы, правительства, Сената, наша жизнь зависит в гораздо большей степени, чем от решений нашего Сената, нашей Думы.
Все, перечисление мы заканчиваем, потому что время наше истекает. Это
особое
мнение Леонида Радзиховского в эфире «Эхо Москвы» и RTVI.